Мэсэн тем временем достал из телеги целую кучу хлама. Сначала на свет Божий была извлечена давешняя дубина, потом круглый металлический шлем, похожий на казан для плова, и ветхая шапка из толстого войлока. Шапку он тут же напялил на свою кудрявую голову, сверху водрузил казан. Вид у него при этом стал совершенно идиотским. Напоследок он вывалил на траву огромные сапоги, столь уродливые и бесформенные, что я их почти испугался.
«Надень», — великодушно предложил он, — «у тебя вон какая красота на ногах. Не убережешь. Это же болото».
Я все взвесил и понял, что он прав. Мои мокасины были мне дороги не только как память о доме. Ни летать, ни тем более ходить босиком я не умею. Я быстро переобулся, удивляясь тому, что не поместился в один из этих чудовищных сапогов целиком. И мы занялись пешей ходьбой по болоту. Сделав несколько шагов, мой приятель оказал мне неоценимую услугу. Ноги увязли почти по щиколотку. Я заметил, что у самого Мэсэна была совершенно особая, нелепая, но идеально подходящая для данных условий походка. Он шел короткими шагами, высоко поднимая ноги, чуть ли не касаясь коленями подбородка, но очень быстро. Так что каким-то чудом не успевал увязнуть. Создавалось впечатление, что он весит раз в 5 меньше, чем я, так что земное притяжение не очень-то над ним властно. Я попробовал скопировать его манеру ходьбы. Не могу сказать, что очень удачно, но через некоторое время я заметил, что ноги проваливаются уже не столь глубоко.
«А теперь стоп»,
— жизнерадостно скомандовал Мэсэн. Я послушно остановился. «Чтоб пришли?» Он кивнул и указал пальцем вперед.
«Видишь кочки? Вон под кочками они и сидят. Хорошие взрослые грэу, худые и голодные. Из таких получаются самые лучшие дерьмоеды. Бэу тоже ничего, но их сначала надо дрессировать, очень уж глупые. Все норовят земли нажраться, а потом от дерьма нос воротят. Впрочем, для себя я всегда оставляю Бэу. Их гораздо меньше, поэтому мне все завидуют».
«Еще бы», — с сарказмом сказал я. «Как такому не позавидовать?» Мэсэн с энтузиазмом закивал. Он абсолютно не уловил моей иронии, оно и к лучшему.
«И как ты их будешь ловить?» — с любопытством спросил я. «Сейчас увидишь. Только держись в стороне и помалкивай. У тебя же нет шлема».
«А это обязательно?» — встревожился я.
«Как тебе сказать? В общем-то, совершенно не обязательно, если только ты не собираешься поохотиться на Грэу».
Любезно подарив мне сие объяснение, Мэсэн, я глазам своим не поверил, принялся лупить дубиной по своему шлему, не снимая его с головы, можете себе представить. Он выдерживал какой-то своеобразный ритм, от которого мне стало не по себе. Почему-то начало подташнивать, да и голова тут же заныла, словно ко мне вернулось давно позабытое похмелье. Сколько можно-то? Сам Мэсэн, судя по всему, чувствовал себя просто великолепно. Он еще и пританцовывать начал, как увлекся. Ближайшая к нам кочка тем временем зашевелилась. Только сейчас я понял, что на ней сидело трое существ, очень похожих на дерьмоеда, которого я видел вчера во дворе у Мэсэна. Правда, они были повыше и гораздо тоньше. Грэу, как он их величал, были голые, безволосые, с блестящей кожей цвета хаки. Они сливались с теплым мокрым грунтом и такой же темной растительностью. Неудивительно, что я не сразу их углядел. «Мимикрия называется», — насмешливо подумал я и внутренне содрогнулся, поскольку вдруг осознал, какая невероятная, непреодолимая пропасть отделяет меня от того мальчика, который когда-то узнал это мудреное слово в средней школе на уроке зоологии, по которой у него всегда были пятерки. «Да уж, вот это я понимаю достижение». Грэу тем временем неторопливо брели навстречу Мэсэну. Я заметил, что в своих тонких, свисающих почти до земли руках, они сжимали дубинки. Не такие огромные, как у моего приятеля, но все-таки вполне внушительные. Впрочем, судьба Мэсэна не вызывала у меня ни малейшей тревоги. Я отлично помнил подробности великой битвы с разбойниками, а эти несчастные болотные жители с длинными тощими телами и паучьими конечностями — выглядели куда более жалкими и беспомощными, чем наши вчерашние недоброжелатели».